Пасторские беседы.
Здравствуйте! В эфире «Пасторские беседы». Сегодня в студии Ирина Ковалева и священник, отец Георгий Климов. Отец Георгий, здравствуйте!
Добрый вечер!
Тема сегодняшней нашей программы большая, огромная, историческая. Это восстановление патриаршества на Руси. Давайте начнем с того, что попробуем вспомнить, а что, собственно, предвещало эти события? Какими были взаимоотношения церкви и государства до революции? Хотя бы немного, вот некую такую небольшую картину исторического прошлого.
Ну, если говорить о таком историческом фоне, связанном с тем, что послужило избранию патриарха, то, наверное, мы должны, не слишком далеко забегая назад, вспомнить 1905 год. Дело в том, что уже в это время, в силу, мы понимаем, определенных обстоятельств 1905 года, был поставлен серьезно достаточно вопрос о созыве поместного собора. О созыве поместного собора, который бы мог решить массу тех накопившихся за огромный промежуток времени вопросов, в том числе касающихся, конечно, связанных между и церковью, и государством, и в самой церковной жизни, поскольку мы знаем, что у церкви было непросто в данном случае здесь иметь какие-то руководящие рычаги, поскольку она была вписана в часть государственной машины.
Да, во давайте главе, напомним, можно сказать, что был Священный Синод, который, собственно, был административным органом,
совершенно верно, был так называемый Святейший Синод, который был одним из административных органов. Во главе, можно сказать, Святейшего Синода стоял человек-мирянин, который, по сути дела, имел полномочия руководителя церкви, хотя главным, конечно, и руководителем церкви являлся император. Вот, и в данном случае здесь вот эти предпосылки, которые иногда можно даже говорить об этом, буквально требовали и собор, и, соответственно, вопроса какого-то централизованного, может быть, можно сказать, единоличного управления церковью, они назревали и назрели к этому времени. Но когда в 1905 году беда была серьезно отведена от нашего Отечества, соответственно, и от церкви, то император Николай II в данном случае здесь, можно сказать, под долгое зеленое сукно отложил вопрос рассмотрения вот тех насущных проблем церковных, которые были. Говорить о том, что все было гладко, наверное, тоже не приходится между государством и церковью, между народом Божиим и церковным руководством тоже по-разному вели себя и священники, и вели себя и епископы, и вели себя и миряне по отношению к церкви. Знаете, ведь когда мы слышим о том, что, допустим, при освящении и задолго до того промежутка времени, о котором мы говорим, освящали, храм Христа Спасителя, тот первый храм Христа Спасителя, и после освящения уборщики выносили большие пакеты с семечной шелухой, то мы понимаем, чем должны были заниматься верующие, или в кавычках верующие, которые присутствовали на этом священнодействии. Ну вот, иными словами, подводя уже или подходя к тому важнейшему мероприятию, мы имеем в виду, конечно, поместный собор Православной Церкви 17-18 годов, на который был вновь избран патриарх, мы можем здесь говорить словами историков, которые иногда этот момент обозначают примерно так, что если, в данном случае мы можем, наверное, так говорить, что если временное правительство или революция первая послужила тому, что был дан зеленый свет возможности собрать поместный собор, созвать, то Октябрьская революция послужила тому, что был избран патриарх.
Собственно, нужно, наверное, напомнить, что поместный собор проходил в самый тяжелейший период, между революциями.
Да, время пришлось на сначала межреволюционный период, поскольку 15 августа открыт был собор в Кремле. Вот это действительно время такого уже, наверное, относительно межвластия, и исторические свидетельства о том, как проходило открытие собора, то есть то, что это было связано, в принципе, с богослужением очень торжественным, с крестным ходом, все-таки свидетельствует, что Керенский присутствовал на этом крестном ходе, но шел, можно сказать, затерявшись в толпе, и, в общем-то, сама по себе организация и, можно сказать, обеспечение безопасности этого главного человека в государстве, мы можем об этом так говорить, на тот период, оно свидетельствовало, в общем-то, о бессилии временного правительства в данном случае решать очень многие важные стратегические вопросы, касающиеся в том числе и церкви нашей.
Простите, отец Георгий, может быть, немножко такой провокационный вопрос задам. А пока заседали, пока проводили поместный собор, не проморгали, собственно, власть, революцию и вообще все эти события? Нет такого ощущения?
Знаете, я не могу сказать, что я вот здесь так являюсь специалистом или тем, кто очень интуитивно глубоко чувствует эти моменты. Но то, что мне, ну, как сказать, представлялось возможным почитать, поизучать, в общем-то, это было в свое время даже и на скамье студенческой, и в семинарии, и в академии, и в последующее время. Это очень ведь интересная, важная, в каком-то смысле такая благодатная тема изучения всего этого. Я хотел бы, конечно, сказать, может быть, что все-таки говорить о том, что прозевали, наверное, не приходится. То, что само по себе церковь в определенном и во многом что-то прозевала, но не локально вот именно в этот промежуточек времени, а заблаговременно еще начиная, да, может быть. Но вот здесь мы, в общем-то, должны какие-то объективные причины вот такого, ну что ли, опущения своей миссии церковные все-таки увидеть. Знаете, когда начинался поместный собор, то вопрос о поставлении патриарха, он многими, причем выдающимися и историками, и библеистами, и богословами, и администраторами, он воспринимался в штыки. Потому что сам по себе мы понимаем дух того времени, который был. Потом, с другой стороны, та возможность, ну что ли, жизни православной церкви, которая была предоставлена Петром, то есть мы имеем в виду именно время Святейшего Синода, по сути дела, многие владыки даже и не представляли ничего другого, как это быть так, жить, чтобы был патриарх, был один вдруг. Мы все вместе, мы Святейший Синод, брат во Христе, прочим патриархам. Ну вот, вот так.
И... Вы сами подводите к логичному вопросу, тогда зачем нужно было восстановление патриаршества, избрание
вот
патриарха?
То-то и оно, то, что многие из, ну, действительно выдающихся исследователей, с одной стороны, считали, что не нужен, другие считали, что нужен. Причем, вы знаете, на прениях, касающихся при начавшемся соборе поместном, в прениях иногда доходило чуть ли не до рукоприкладства. Друг с другом начинали чуть ли не сражаться в данном случае те, кто были за, и те, кто были против. Но, с другой стороны, были здесь выдающиеся иерархи. Ну, среди них мы должны, конечно, назвать, наверное, Антония Храповицкого, Арсения Стадницкого. Здесь мы должны назвать, конечно, и будущего священномученика Илариона Троицкого, которые выступали, конечно, за патриаршество. И, ну, допустим, те очень важные слова, которые были сказаны архиепископом Иларионом Троицким на поместном соборе, они очень многих заставили задуматься. А он говорил примерно о том, что в Москве православной бьется сердце православной церкви. «Где же оно бьется?» — спрашивает митрополит Иларион. «Где оно пульсирует? На бирже, в торговых рядах?» И дальше говорит: «Нет, конечно, оно бьется в Успенском соборе на месте, где должен стоять патриарх, но, и дальше он говорит, двуглавый орел Петровского самодержавия выклевал это православное сердце». И после этого он дает предпосылку: так нужно возобновить, понимаете? То есть это в данном случае...
Потрясающее слово.
Да, это было очень эмоционально и очень сильно. А один из владык, пользуясь случаем съезда огромного количества на собор делегатов, надо сказать, что мирян вообще на поместном соборе было очень
много.
Да, и их было больше, чем, кстати,
да,
архиереев,
трети,
потому
да,
что, да, вот.
Плюс были очень много белого духовенства,
верно,
то есть людей,
да,
тоже,
да,
близких,
да, да,
к светской жизни.
Совершенно верно. Он очень многих вывозит в Новый Иерусалимский монастырь. И там, после того, как совершается богослужение, он тоже говорит пламенную речь о необходимости того, чтобы было единочалие в церкви. Но это еще было до того, как рванула революция. А вот когда все это случилось, вдруг, и по актам собора мы видим, даже те, кто были противниками, они вдруг понимают насущнейшую необходимость того, что патриарх должен быть. Без этого церкви не выжить в принципе. И вот... тогда действительно начинаются уже, с одной стороны, мощная, с другой стороны, очень локальная, очень скоропалительная подготовка к избранию нового патриарха.
Давайте поговорим о том, как происходило избрание. Вы уже назвали два имени. Было три кандидата после процедур определенных. И эти три кандидата, вот Антоний Храповицкий, Арсений Стадницкий и Тихон Белавин. Смотрите, по истории Антоний Храповицкий на первом этапе получил больше всего голосов.
Да.
То есть там чуть больше 100.
Да.
А Арсений Стадницкий и Тихон Белавин почти одинаково. И дальше начинается жребий. Объясните суть вообще зачем нужен был этот жребий? Почему не остановились на том, кто получил больше голосов?
В данном случае мне хочется сказать о том, что вот то, о чем мы сейчас начали говорить, ведь предварилось еще 4 турами выборов. Да. То есть это мы понимаем, что волей или неволей все равно те голоса, которые отдавались там за Антония, за Арсения, все равно это была условность, потому что как вынуждены были поступать те, кто не хотел, чтобы они были. И здесь есть определенная доля условности. А потом все-таки, ну, поскольку мы понимаем, что церковь утверждается на соборных началах, на началах, ну, что ли, всегда веры в соборный разум, а где соборный разум, там Дух Святой руководит, то мы здесь говорим не о каком-то жребии, как о воле случая. Тот, кто верит в случай, впоследствии сказал один, кстати, из священномучеников, кто верит в случай, не верит в Бога. Нет, здесь речь идет о другом, о жребии, который после соборной молитвы вытаскивался.
Жребий как рука Божья, да?
Да, именно жребий, да, как рука Божья, поскольку в данном случае мы понимаем, что ведь и старец Алексей из Зосимовой пустыни, это был не просто какой-то человек, которого вот увидели, привели.
Давайте скажем, что старец Алексей — это тот самый человек, который из трех предложенных кандидатур вытащил записку.
Это был старец, да, который был молитвенником, и глядя на которого, видимо, думая о котором, мы не можем даже предположить, в принципе, вот так вот, что это был кто-то. Это был действительно тот, кто выступал как перст Божий. А когда здесь мы видим, он вытаскивает жребий, и митрополит Владимир объявляет, что это митрополит московский Тихон, то вот акты собора в данном случае говорят, что как искра пошла сразу по собору аксиос аксиос. То есть люди в данном случае очень многие именно вот молитвенно хотели, чтобы был действительно кто. Ну, знаете, есть тут такой, ну обычно так рассуждает об этих трех, самый, да, строгий, самый умный и самый добрый. В данном случае, побеждая здесь самый добрый, видимо, по-другому нельзя было поступить вот в тех рамках, в которых церковь оказалось. И хотя мы знаем, что и Антоний, архиепископ они еще были, архиепископ Антоний и архиепископ Арсений, они были докторами богословия. В данном случае митрополит Тихон, он был кандидатом богословия, закончившим Питерскую академию, но все-таки выбор падает на него. И в этом тоже мы видим определенную, ну что ли, волю Божию. Господь указывает, может быть, и обозначает уже того человека, который сможет корабль церковный провести по тем страшным вот бушующим волнам, которые уже разыгрались. Причем очень ведь важно, что на самом этом вытягивании жребия самого ведь митрополита Тихона не было.
Не было, да.
Он служил действительно, в общем-то, на подворье Троицкой лавры, и когда к нему, мы знаем, приехала делегация, объявив то, что вот он действительно был избран патриархом, то его слова о том, что вот ваше известие для меня — это тот свиток, в котором было написано «плач и стон, и горе, и рыдание», о котором пишет пророк Иеремия, это сразу нам говорит о том, что вот святитель Тихон здесь видел, представлял. То есть тут он понимал, что это Голгофа.
Он сразу понимает, что это крест, что это Голгофа, что это куда это приведет.
Понимает, куда приведет. И вот тот, ну что ли, величайший, можно сказать, из афоризмов, если можно так сказать, в хорошем смысле слова, святителя Тихона, который, правда, он выскажет позже о себе: «Пусть лучше мое имя изгладится в истории, но только церковь не пострадает». Это, конечно, вот, можно сказать, это девиз всей его деятельности. Хотя, ну, опять же, вот удивительные его пророчества, допустим, о том, что ждет людей. Хотя тогда еще ведь многие, мы понимаем, не верили. Им казалось, это вот сейчас вот чуть-чуть, ну,
чуть-чуть
такая мощная власть,
да,
всех на места,
да,
поставит. Нет, он уже тогда практически говорит такие пророческие слова: «К тебе же, несчастный русский народ, сердце мое горит болью, пей язык гортани моему». И дальше добавили: «При виде твоих тяжких страданий, в предчувствии твоих величайших скорбей». То есть, понимаете, ведь тогда кто мог вот так вот почувствовать? Но он именно, видимо, своим любящим народ сердцем.
Провидение.
И Бога, да, и вот уже именно как поставленный самим Господом на то, чтобы взять в руки кормила этого корабля, он уже вот этот момент очень четко обозначает, очень четко представляет. Ну и вот в данном случае здесь, я думаю, что все верные чада русского православия, сейчас современно живущие, они, думая о святителе Тихоне, они всегда имеют великую благодарность вот к этому святому за то, что вот, ну, во-первых, он стал, и вот так он себя повел.
Пасторские беседы.
отец Георгий, я недавно разговаривала с известным режиссером, спросила его по поводу фильмов, которые сейчас постоянно снимаются, идут у нас на экранах. И вопрос касался того, что мы снимаем кино об исторических личностях. А почему бы не снять, например, фильм или не поставить большой спектакль, большую постановку, сделать о таком человеке, как святитель Тихон? Человеке, святитель Тихон. Он сказал интересные слова. «Святитель Тихон идеален, там нет внутреннего конфликта. Такого человека невозможно сыграть. Не поверят, что он был таким хорошим». Действительно был идеален.
Ну, верно, да. Вы знаете, наверное, то, что нам явил святитель Тихон, причем мы, когда читаем, ведь открываем даже житие, мы видим, что это не житие никакое, понимаете, оно соткано буквально из актов собора, из свидетельств современников, из, ну, можно даже сказать, каких-то свидетельств агрессивно настроенных по отношению к святителю Тихону людей. Но он нам действительно являет образ того верного пастыря жития, которое, ну, можно сказать, сразу изначально было иконографически. Вы понимаете, даже когда его в Донском монастыре, там, где бы он находился под домашним арестом, охраняли охранники, понимаете, ну кто они были по отношению к нему, ведь они же были агрессивно, по крайней мере, настраиваемы, кто он такой. И то они в своих рассуждениях говорили примерно так: ну всем хорош старик, только слишком долго молится,
да,
по ночам.
Да, 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 знаменитая есть, фраза вот «всем это... хорош старик, да. только молится всю ночь напролёт».
Да, примерно вот так. Ну, то есть ведь это же очень о многом говорит.
Как он Новый год с ними встречал, когда он принёс им еду.
Да, 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 и вот эти мандарины. И ведь когда мы видим, что иногда вот перед святителем Тихоном власть, ну что ли, имея дерзость, пыталась поставить его в сильнейшее искушение, сказать или так, причем ставив такую ситуацию, что как ни поступи, ты совершишь смертный грех перед церковью, он находил в себе силы, чтобы спокойно, ровно, просто дать отпор. И никто ему ничего не мог сделать. Ведь понимаете, как это вот удавалось человеку? Мы понимаем, что здесь за ним стоял Господь, ну и его действительно вот эта железная воля, выдержка, которую он имел, она, ну, никогда не давала ему потерять, что ли, самообладание. Известно вообще, что святитель Тихон, он же ведь очень в непростых ситуациях предварял свой приход на патриарший престол, то есть то, куда его посылала церковь для служения, он оказывался в очень всегда деликатных ситуациях, то есть это и Литва, Прибалтика, это и Аляска, Америка, да, совершенно верно, это и Холмская епархия, где он, в принципе, да, начинал, да. И там...
Вот Ярославская, которая между консерватизмом или либералами стояла.
Постоянно вот это вот, ну что ли, вопрос стыковки, ну, в хорошем смысле слова, чтобы не посрамить православие между католиками, протестантами, неверующими. Он всегда находился как бы в эпицентре. Но вот эта действительно мудрость, которую он приобретал в этих обстоятельствах, она, ну, по всей вероятности, послужила, конечно, для того, чтобы и русское православие было сохранено. Ну, это очевидно. По крайней мере, сейчас, глядя, как говорится, со стороны, издалека на то большое, что было.
Очень много было разговоров по поводу покаянного письма святителя, да, Тихона. Вот об этом что вы можете сказать?
Ну, здесь я, понимаете, не могу выражать какие-то, ну, частные точки зрения, причем такие критические. Я здесь соглашаюсь, конечно, с нашими историками, которые именно в русле восприятия жизни русского православия описывают. Поэтому, ну, вот отец Владислав Цыпин в своем 9-м томе «Истории русской церкви» очень хорошо все это и пишет. То есть в данном случае, когда мы говорим о святителе Тихоне и о тех, ну что ли, деяниях, которые он совершает, мы всегда должны быть, ну, в таком глубинном контексте их поступков. Да ради чего это делается? Поэтому, когда мы говорим о том, что святитель Тихон, ну, какими-то своими словами для внешних дает повод думать, что он вот поступил совершенно не так, как должен был поступить, на самом деле мы должны поставить вопрос, так ли оно было. Сама по себе история даже древней церкви, ну, в общем-то, и тех лет, о которых мы сейчас с вами говорим, она свидетельствует, что это принимались правильные решения. Вот, например, из древней церкви мы знаем, был такой святитель Киприан Карфагенский, который... на фоне мученичества, постоянного мученичества, принятия мученической кончины его паствой и готовый сам это сделать, вынужден был убегать Для чего? Для того, чтобы он, как глава церкви, сохранился и давал возможность церкви дальше жить и существовать. Со стороны глядя, мы должны сказать, разве можно было так поступить? Но, понимаете, ведь опыт жизни церкви, он свидетельствует, что это было правильно. Поэтому здесь, если мы внимательно посмотрим, вчитаемся и сам исторический контекст вот этого покаянного письма увидим, то мы должны будем сказать, что это было правильное решение. Вот, пожалуй, общие, конечно, слова, но...
Скажите, избран патриарх, он какой полнотой власти тогда обладал и насколько вообще он мог процессом управлять? Или это была достаточно такая, ну, просто фигура? Вот поставили, поставили, ну, избрали,
да нет,
или не избрали?
Мы здесь в данном случае должны сразу сказать о чем? О том, что ведь собор очень четко прописал полномочия патриарха и вообще вот главного, ну что ли, основ управления в церкви. И в соборе ведь 18-го года очень четко прописано, что вообще полнотой власти обладает поместный собор. А в данном случае поместный...
Исполнитель. Да, патриарх как исполнитель.
Нет, да? По местному собору подотчетен святейший патриарх, но в промежутках, условно выражаясь, между теми созывами поместного собора, когда поместного собора нет, в данном случае, да, патриарх обладает полнотой власти. Но подотчетен, что это значит? Это значит, что он никогда, не то что, нельзя сказать, не вправе, в принципе, это ему и в голову не может прийти патриарху, он, в принципе, не может от себя что-то принимать. Патриарх всегда принимает решение, только выверив его соборно с теми, кто представляет полноту церкви. Ну, в данном случае и в то время это был синод, это был там архиерейский собор, условно выражаясь. Поэтому в данном случае, с одной стороны, и полнота власти, но с другой стороны, подотчетность по местному собору.
Я спросила, это к тому, что патриарх Тихон сразу изначально был советской властью воспринят как враг. Вот в этих условиях можно было что-то сделать?
Мы ведь понимаем, что априори церковь стала врагом, поэтому никак по-другому быть не могло. Но вопрос, можно ли что-то сделать, мы видим, что патриарх Тихон сделал. И вот та мудрость, которую имел он, но надо сказать, что, конечно, и поместный собор, который заложил вот эти вот важнейшие, ну что ли, основы управления церковью, да и вообще жизни церкви, ведь очень многое было введено, можно сказать, пророческим духом в этом соборе, чего не было никогда. Ну, как пример, чтобы было понятно. Допустим, поместный собор именно 18-го года разрешил женщинам петь в храмах. Вы представляете, если бы этого не было сделано, что было бы с нашей церковью? То есть в данном случае вот здесь мы понимаем, что святитель Тихон являлся здесь выразителем именно поместного собора, соборной полноты разума, можно сказать, церковного. А он руководится Духом Святым. Церковь есть столб и утверждение истины. Вот тут лучше апостола Павла, конечно, не скажешь. Поэтому, когда мы говорим о святителе Тихоне, о тех, ну что ли, особенностях, ну в хорошем смысле, его поведения, которое он явил, это, можно сказать, вообще верх церковной мудрости, жизни бытия в хорошем смысле слова, да. Даже само по себе вот это, ну что ли, этот аппарат местоблюстительства, который в церкви в то время был введен, как благоразумно мы понимаем. То есть, когда святитель Тихон уже, ну, находясь, можно сказать, на предсмертном пороге своей, терзаемой постоянно властью и еще и обновленцами, которые постоянно просто начинают его, ну, терроризировать в этом смысле, психологическом,
да, то есть
смысле слова,
с двух сторон, да,
да. Да, не сдается своих позиций, но пользуется именно этим правом назначить местоблюстителей. Помните, назначает одного, он в ссылке, второго он в ссылке. И, наконец, вот Петр Полянский. То есть вот это, ну, действительно, это чудо Божие. Вот так вот, как, ну, можно сказать, Дух Святой нашу церковь, как корабль, провел по этим смертоносным волнам, абсолютно точно.
Наверное, стоит еще вспомнить такие факты из жизни и деятельности святителя Тихона, как то, что сколько денег было прислано из-за границы,
да,
по его
опять
просьбе.
Опять же, благодаря ему,
ему из Америки,
что никто
Запад,
бы не откликнулся,
да,
на призывы
голод
советской власти
и при
помочь
этом
голодающим.
В газетах,
да,
шла,
да,
подпись о том, что патриарх людоед,
и
да,
вот
о том,
вот
что он
травля
такой.
Травля буквально, да, разжигание ненависти к святейшему Тихону и в его лице, конечно, к церкви. И его вот это такое победоносное, можно сказать, молчание, он был выше всего этого, понимая, что страдают люди. Это вершина мужества, можно сказать, верующего человека, который нам святитель Тихон являет.
А выход вот из этой ситуации, когда советы сказали, все, церковь нужно отобрать все имущество церкви. Да. И вот этот выход, что да, мы все отдадим сами, но только оставьте нам, мы даже готовы там переплавить чаши и все остальное, но только оставьте нам то, что необходимо для службы.
Тут вот видите, святитель Тихон все-таки воспротивился. И воспротивился...
Святотатству,
по сути. Можно сказать, да, он очень четко обозначил это святотатством и кощунством и предупредил, что это приведет, ну вот, к страшным последствиям для вас же, для самих. В конце концов, действительно, так и получилось, можно сказать.
Святителю Тихону принадлежат такие слова, жесткие, но, наверное, точная формулировка вообще о сути русского человека. Русский человек умирать умеет, а жить и действовать не умеет.
Ну, да.
Справедливо, как вы думаете?
Мне кажется, справедливо, да. Ну, тут и его, в общем-то, и друг тоже, митрополит Владимир Богоявленский, с которым они были вместе. Помните, когда вопрос встал о том, что если они ценности не отдадут, то их всех казнят, всех уничтожат, то вот здесь, можно сказать, встретившись два друга, и ему Вениамин говорит, да мы теперь только на это и годны. То есть вот
умирать.
Это была сила, да, сила восприятия того, что с ними будет, прекрасно понимали, но шли за Христа.
Отец Георгий, давайте итогом сегодняшней программы сделаем следующий момент. Почему святителя Тихона называют величайшим святым России современности?
Ну, мне кажется, отчасти по очень простой причине. Потому что на долю святителя Тихона выпало патриаршество в самую страшную для всей истории христианства эпоху. Те жутчайшие гонения, которые начались при нем, они, конечно, грозили, что церковь будет стерта с лица земли. И мы понимаем, что во многом именно благодаря святителю Тихону сохранилась наша русская православная церковь.
Святитель Тихон после избрания, собственно говоря, организатор-администратор церкви на попелище.
Да.
Так, да?
Да?
Его шаги, его действия.
Ну, можно сказать, не на попелище еще, на начинающем пожаре. В каком-то смысле, наверное, так, да? Самое, наверное, главное, ну, стратегические его действия, которые были направлены на потушение этого пожара, это, конечно, беспокойство о народе Божьем. Ведь он понимает, что речь идет не просто, как говорили в советской власти, о церковниках, которые будут уничтожены, нет. Он понимает, что за этим стоит нечто другое. Мы объективно здесь можем говорить, что русская православная церковь уже тогда осознавалась всеми, и объективно это было, она была хранительницей вселенского православия. И если русскую церковь уничтожить, то кто будет хранителем? Потому что те церкви поместные, которые существовали к тому времени, они все-таки были уже все обескровлены. Они были отчасти уже, ну что ли, номинальны. Поэтому для святителя Тихона вопрос был очень серьезным: быть или не быть. Вот буквально.
То есть, по сути дела, восстановление патриаршества — это вопрос быть или не быть православию как таковому.
В определенном смысле оказалось, что именно так. Оказалось, что именно так. И, ну, конечно, во многом вот сама вся революция октябрьская именно, она очень многих встряхнула. Ведь мы понимаем, что ну, даже по тем деяниям предсоборного присутствия, которые ну, дошли до нас, мы видим, что даже и сам святитель Тихон не был таких, в общем-то, взглядов на патриаршество и на миссию церкви в мире, которыми стал потом руководствоваться он и все его, в общем-то, окружение в самом широком смысле слова. Но произошло это именно по вот этой важной причине. Но в истории церкви всегда было практически так, что церковь принимала самые величайшие, можно сказать, решения в своей жизни, которые всегда давали и утверждали православную веру в таких критических случаях, когда она была поставлена всегда на острие ножа, быть или не быть, вставая на защиту самой себя, а самое главное, веры православной, которую принес Христос, в данном случае получалась защита именно основ веры и православия, и самое главное, учение о спасении, ради которого все. Без этого нет смысла.
Вы знаете, вот какой удивительный разговор у нас с вами получился. Я вот в процессе беседы понимаю, что настолько святитель Тихон был живым человеком, но при этом святитель, святой, да?
Конечно.
Живой святой.
Но ведь
вот
даже сейчас
фигура, да?
В современной православной Москве вы спросите кого угодно, ведь его присутствие, оно настолько живо, оно действительно живо, что мы не можем сказать, что святитель Тихон был, он есть, он всегда сейчас с нами, понимаете, он руководит церковью, и ну, вот его, ну, наверное, вот именно эта доброта, она как, ну, можно сказать, золотая стрела сквозь века будет лететь и согревать сердца очень многих людей.
Спасибо большое, отец Георгий. Сегодня в студии мы говорили о восстановлении патриаршества со священником Георгием Климовым. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».